Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь особенную роль отводит образу преподобной Марии Египетской, чествуя ее и в день ее блаженной кончины, и посвящая великим постом ей целый воскресный день и устроить службу с покаянным чтением канона Андрея Критского и ежегодно во всех храмах читается ее житие. Для того, чтобы каждый православный человек покрепче бы запомнил эту жизнь. Это совершенно необходимо, потому что все мы люди грешные и склонны время от времени впадать в уныние, в отчаяние. Приходят в голову мысли, всеваемые дьяволом, о том, что, ну все, я не спасусь. Вот жизнь, образ преподобной Марии показывает, с какого дна человек может восстать. Причем не просто человек, а слабая женщина, у которой даже семьи не было. То есть опереться не на что было, только на желание победить грех и на Господа Бога. И хотя преподобная Мария была на самом дне, потому что хуже греха, чем прелюбодеяние, только убийство. А хуже убийства только самоубийство. Это грех смертный, который приводит к тому, что человек перестает иметь вообще возможность всякой духовной жизни, пока он живет в блуде. У нее это еще было отягчено тем, что она не просто, как часто бывает, люди делают это ремеслом. Ну, деньги нужны, либо неохота работать, либо нет возможности работать, либо какие-то тяжелые обстоятельства, потому что многих к этому ремеслу склоняют насильно, просто, так сказать, психику ломают. А у нее это в житии подчеркнуто, она это делала не ради денег, а ради удовольствия. То есть грех ей был сладок. То есть вместо того, чтобы Бога любить, она любила грех. И вот в таком состоянии спастись, конечно, совершенно невозможно. Но все-таки Господь как-то в ней углядел вот эту ее возможность. Поэтому создал для нее особые условия. Не пустил ее однажды в храм на поклонение честному и животворящему кресту Господню. И вот это, конечно, можно сказать, чудесное вмешательство Божие ее полностью перевернуло. Ну и ясное дело, что не в один момент, потому что очень часто каждый из нас, либо желая победить в себе какой-то грех, либо, ну, еще что-то и спросить у Бога, часто теряет надежду, и как-то люди, многие жалуются, говорят, ну, вот молюсь, молюсь, а так и говорят, толку нет. И вот ее пример 40-летнего подвига. Он, конечно, превосходит все, так сказать, ну, наши мысленные скорби и потуги. Причем она эти подвиги проводила не где-то в теплой, так сказать, московской квартире, с отоплением, с горячей водой, а в пустыне, питаясь только тем, что пустыня может произрасти. И вот это, конечно, такая целеустремленность и желание спасения, и во что бы то ни стало не возвращаться к прошлой жизни, многолетняя, многодесятилетняя борьба вот привела к такому успеху. Понятное дело, что этот случай такой уникальный. Таких, как она, ну, просто и нету. Но, тем не менее, все равно она есть такой, как бы, указатель каждому человеку, и мужчине, и женщине, и совсем юному существу, который пытается побеждать в себе какие-то грехи, что это возможно. Вот с помощью Божией любой грех, и как бы человек низко не пал, он может, человек, этот грех преодолеть и восстать. И не просто восстать, а достичь самой настоящей святости. Хотя святых много, прославленных святых тоже очень много, но мало кто из святых может встать вровень с преподобной Марией Египетской. То есть не просто встать на путь святости, но и на этом пути достичь совершенно удивительных высот. То есть она вот за эти годы, проведенные в пустыне, прошла путь огромный. Недоступный даже такому, ну, обычному, среднему спасающемуся человеку. И что этому помогло? Только одно. Решимость. Если бы она себя пожалела, то ничего бы не получилось. Но у нее была одна цель. Победить грех и добиться прощения у Господа. И она этого достигла. Господь ей дал и разум, и просветил ее так светом истины, что она никогда нигде не учась, знала наизусть Священного Писания и сподобилась перед своей кончиной святых Христовых тайн из рук другого святого человека. Потому что найти такого, который бы смог бы ее причастить, прикоснуться к этому божественному огню, который в ней был, и потом с ума не сойти, это нужно было очень много времени ждать, чтобы вот такой Зосима появился, который сумел бы это все пережить, ну и еще и правильно описать, и не повредиться умом от гордости, что его Господь сподобил вот такого дивного видения. Потому что бывает и довольно часто, к сожалению, что святости своих каких-то знакомых очень многие близкие даже не выдерживают. И бывает, что вот человек, допустим, отец или мать, святые, а дети хуже некуда. Да еще это отравлено еще гордостью за то, что у них там такие родители или там дедушки. Ну, собственно, ну, это дедушки, а ты сам что? Это же его подвиг. А вот люди живут только некой такой гордостью, что вот у них такой был знакомый и так далее. И стоит какому-то подвижнику отойти ко Господу, как появляется там целая группа каких-то там духовных чад, которые, так сказать, всем все рассказывают, какие они были близкие вот к этому такому замечательному человеку. Вместо того, чтобы спасать свою душу, вот на самом деле упражняются в гордости, в тщеславии и там еще, к сожалению, не знамо в чем. Такое явление, оно совершенно неизбежно. Вот. А преподобная мать была так высока, что только вот не повредившись, непосредственно общение с ней, мог сподобиться только и сам святой преподобный Зосим. Так вот, это такой высочайший, ну, практически ангельский уровень, который достигла вот эта одна из самых грешнейших женщин на земле. Вот что Господь может сотворить человеком. Так вот и мы. Почему именно постом Святая Церковь вспоминает? Потому что, ну, постом мы тоже бывает, как-то уныние на нас нападает, или какое-то ослабление, такая некоторая естественная усталость. И вот нам Святая Церковь перед нами опять вновь и вновь, как каждый год, ставит перед нами вот эту дивную женщину, которая достигла совершенно ангельской чистоты и святости. Не только вернула себе такое, ну, обычно нормальное человеческое естество, но и много-много приумножила. То есть она фактически, ну, два подвига совершила. Первый, из последней грешницы перестала грешить, что очень трудный подвиг — отказаться от греха. Вот, а второй уже от этого достигла и еще плюс к тому, и небесной высоты. Вот. Как же это возможно? Только вот по любви ко Христу. Она испугалась и была очень тронута сердцем, что Господь, который на кресте распялся, Он ее отвергает. Потому что благодать Божия, она не может касаться никакой нечистоты. И пока человек находится в блуде, никакой духовной жизни для него невозможно. И, к сожалению, в наш век это как-то мало понимается. И вот это, конечно, в силу того, что вот та цивилизация, в которой нам довелось с вами жить, она вся насквозь пронизана просто блудом. И через это человек, к сожалению, теряет свое человеческое достоинство. Потому что один из фундаментальных признаков отличия человека от животного – это семья. У нас уже в нашем народе половина детей рождается вне семьи. То есть, чисто статистически, половина населения нашего народа, которые наследники Святой Руси, это уже не люди. По определению. Это не люди. Потому что у людей семья. Во Франции там еще меньше, 8% только рождаются в семье. Остальные вот так вот появляются в результате блуда. Я недавно беседовал с одним профессором, доктором наук, который занимается демографией в МГУ. И он говорит, ну сейчас вот правительство меры там установило за второго ребенка, там 250 тысяч. Но если посмотреть с научной точки зрения, сейчас речь идет не о втором ребенке. И не о третьем, и не о пятом. А вот те оставшиеся люди из этих нелюдей, чтобы сохранить популяцию русских людей в 21 веке на уровне 140 миллионов, вот те небольшое количество семей, более или менее похожих на людей, должны родить по 8 детей. По 8. И если они все родят по 8, тогда к концу 21 века нас останется 140 миллионов. Представляете, какая задача? У нас в приходе ни у кого нет 8 детей. 7 есть, 8, просто уже организм не рожает. Представляете, задача биологически невыполнима. Это о чем говорит? Значит, мы можем только замедлить распад, но остановить, так сказать, ну, для внуков замедлим, а уж для правнуков это непонятно. Сколько должно быть нормальных семей появиться, как вот были там до 17-го года, когда средняя мать русская рожала 5-7 детей. И тогда был, вот при Николае II население России увеличилось на 27 миллионов человек. Вот пока он царствовал, вот только за этот период. Вот это вот благодаря такой, ну, нормальной рождаемости. Сейчас при этой нормальной рождаемости, которую славянская женщина обычно способна, то мы уже не справимся с этой задачей. Почему? Ну, во-первых, за эти три поколения, которые прожили люди при советской власти, родилось колоссальное количество больных людей. Потому что если раньше рожали какое-то количество детей, некоторые из них, нежизнеспособные, умирали. Сейчас первая беременность, она чаще всего бывает и последняя. Очень много недоношенных. При недоношенности ребенка 25% тех, кто недоношен, рождаются и потом заболевают шизофренией. Это статистика. Потом, сколько детей родились у алкоголиков. Ну и так далее. Если мы все факторы вот перечислим, то там оказывается такое способное, как теперь говорят, репродуктивное население, очень, очень незначительная часть от общей массы. К сожалению. И это очень серьезная проблема, которая вот эти годы безбожия, они привели вот к этим ужасающим результатам. Прекратился, самое главное, естественный отбор. Родить и сохранить любыми путями, а параллельно убивают абортами всех подряд на любых сроках. Тем самым и мать калечится тоже. И так далее. Поэтому, собственно, если с любым врачом-акушером поговорить, то большинство родов сейчас, вот мне один мой врач-акушер, он говорил, что физиологические роды, ну, то есть, правильно, выносила и схватки родила, без всяких таких ухищрений медицины, меньше 5%. То есть, если просто вот женщину там оставить в покое, то она просто умрет без помощи медицины. То нужно уже либо кесарево, либо там еще что-то, какие-то дополнительные вещи и так далее, и так далее. То есть, это говорит, что население насквозь больное. Вот такая ситуация. Что к этому привело? И как это все быстро случилось? Да, в масштабе жизни одного человека это, конечно, незаметно. Но вот достаточно было три поколения безбожия привели к самоуничтожению. Потому что совершенно человек ставит себе какие-то другие цели. Другие цели. А ведь первая заповедь Божия человеку, согрешившему, она осталась даже, которая еще дана в раю. И вообще, с чем связан рай человека? Только с семьей. Ведь Бог создал человека не просто как индивидуума, у которого есть права там, или еще там что-нибудь, конституционные обязанности. Вот. Нет, Бог создал человека как семью. И только в семье человек может быть счастлив. Только в семье. Сегодня ко мне пришел один дяденька, вот, совершенно в панике, молодой, 40 лет еще нет. Жена, говорит, ушла. Я что, к другому? Да нет вообще. Не к другому даже ушла. Так, все у нее есть. И автомобиль, и охрана, и квартира на Арбате за 3 миллиона долларов вот купил недавно. Казалось бы, ну что не жить-то? Ушла. А почему ушла? Ну, потому что у нее другие вообще ориентиры в жизни и цели. Вот. Хотя ребенок есть. Всем человек жертвы. Казалось бы, вот, некоторые там, особенно кому покушать, не очень-то каждый день много. А из трех людей на земле двое каждый день ложатся спать голодными. Съезди в Африку, посмотри, как люди живут. Или куда-нибудь в Индию, или еще вообще. Как человек, если в день раз поесть, он просто счастлив. И таких не десятки, не сотни, а сотни миллионов таких людей. Которые только, у них одна забота – поесть. Вот больше нет никакой заботы. Просто поесть. Не наесться, нет. Это вообще как бы для большинства просто нереально. А просто поесть один раз в день. И вот. А тут, пожалуйста, казалось бы, если их поменять местами, скажут, ну это вообще. То это готов бы для того, чтобы кормили, я не знаю, всю эту квартиру вылизывать языком каждый день, но зато ему гарантировано, чтобы каждый день вечером его покормили. Не чем-то из ресторана там, или с пиццерии что-то им привозили, там то постное, то не постное. А что этот не доест, что его горничная будет счищать в мусорное ведро, вот этим бы. И был бы вот так бы счастлив, всегда бы улыбался, был бы веселый и так далее. И не думал бы о том, чтобы жениться, он только думал бы, чтобы не потерять вот это. Как у людей все по-разному. Ориентир в жизни на что-то другое. А ведь только внутри семьи можно постараться устроить вот то, что человек счастье имеет. И оно совершенно не зависит. Ни от денег, ни от славы, ни от власти, ни от чего. Только внутри семьи человек может быть счастлив. И несчастлив так же. Все, если в семье внутри все в порядке, то тогда пережить можно все, что угодно. Все, что угодно. А если же семья рассыпается, то никакие деньги, дома, машины, камни, металлы, ничего не утешит. Это высшая ценность. А современный человек, он об этом даже не знает. Потому что половина людей родились вне семьи. И вообще не знают, что это такое. И даже посмотреть негде. Вот какой ужас. Это просто настоящая такая катастрофа. В чем она заключается? То, что человек теряет свои ипостасные свойства. То, что человек троица, мужеский пол, женский и дитя. И если мужчина теряет свою ипостасную мужественность, женщина женственность, она же предназначена самим Богом, чтобы быть матерью. Ева, мать всех живущих. А дети должны быть не проклятием родителей и семьи, а должны быть благословением. Благословением родителей. Чтобы Бог благословил ребенком. Но это не так. Дети — это то, что постоянно мешает, мучает. И, так сказать, отвлекает внимание от каких-то других задач. дети, они постоянно мешают. То диплом защитить, то еще что-то, то куда-то съездить, то ну, все время вдруг не вовремя появляется. Даже сам детородный процесс, он уже отделился. Это вот секс, это вынашивание, это кормление. Как будто это все не один семейный процесс. И вообще человек вот так и устроен Богом для того, чтобы плодиться и размножаться. А человек сам этому делает препятствие. Поэтому, естественно, какая психика может это выдержать? Поэтому от этого душевные всякие болезни, всякие надломы и так далее, и так далее. А путь назад, это только через подвиг. Ну, высота этого подвига, это Мария Египетская, конечно. А для обычных людей это семейная жизнь со всеми трудностями, невзгодами, потерями, трудами и так далее. Только так внутри, как в семье, как в малой церкви, можно научиться любви, самопожертвованию, чтобы один жил для другого и так далее. Только таким образом. Вот оно. А у нас все как бы все отделено. Всякие понятия, там всякие фонды. Такой фонд матери и ребенка. Или там комитет солдатских матерей. А отцы-то где? А их даже как-то и в расчет никто не берет. Какие там отцы? А, это тот когда-то, от кого я? А, вот, собственно, и все. Так это можно и вообще и из банка семени взять, и, пожалуйста, и фамилии не будешь знать, номер такой-то. Зачать, как корова в хлеву, с помощью зоотехника. Тоже вполне биологически все нормально. Биологически, да. А духовно нет. И душевно тоже нет. Поэтому, восстав на семью, человек восстал, собственно, на Бога. Это самое яркое проявление безбожия. Потому что восстало на саму природу человека. Недаром в манифесте коммунистической партии вообще говорилось о том, что семья, она потом отомрет. Как это родилась вообще такая идея? То, что если идти против Бога, то, конечно, до конца. А человек, как образ Божий, как образ Пресвятой Троицы, он только ведь в семье существует. Поэтому, если ты разрушишь семью, то ты разрушишь и человека. И это превосходным образом практически достигнут. Жить, конечно, среди всего этого очень тяжело. Это все на нас влияет. Но если мы веруем в Бога, то мы должны этому противостоять. Не всегда это возможно. В отдельных случаях поезд уже давно ушел. Как мне этот вот парень сказал, наверное, говорит, я потерял девчонку. Я говорю, ну ты хоть поборись, что-нибудь, купи что-нибудь, там, каких-нибудь стекляшек, машинку ей купи, розами ей усыпали путь. А он совершенно все отпал, руки опустил. И что, говорит, я, говорит, работу запустил, ничего мне не интересно. Потому что христианство это всегда подвиг. От слова движение. Нужно двигаться. Не все мы сможем сделать, но Бог есть Бог порядка, а не хаоса. Поэтому мы должны стараться участвовать в процессе созидания. Вопреки всему. И вот вопреки всему всегда можно действовать. В этом пример не только Марии Египетской. Все было против. Даже ее собственная женская природа была против. И все-таки она это преодолела. Апостолы, простые рыбаки. В какой враждебной среде они действовали? Ну как же иудеи ненавидели их? Некоторые даже поклялись не есть, пока не убьют апостола Павла. Ну, представляете, какая ненависть клокотала. Все-таки они преодолели и не убоялись ни испытаний, ни тюрем, ни смерти, ни ссылок, ничего. И то, что мы сейчас в 21 веке их вспоминаем, этих простых рыбаков, это говорит о том, что они-то победили. Где они, их мучители? Вот мы с вами плоды их деятельности. Ну, значит, это можно. Кстати, 12 человек переквасили всю вселенную. Значит, можно. А у нас еще гораздо больше есть более или менее нормальных семей. Поэтому это не значит, что надо опустить руки и все, так сказать, выключить свет, зажмуриться и делать вид, что все хорошо. Нет, нужно обязательно постараться сделать все возможное. Ну, хотя бы для того, чтобы совесть очистить. Вот я, положа руку на сердце, сделал все, что мог. Ведь не всегда, вот Иоанн Кронштадтский, не нам чита, и все о том, что будет, все видел и обо всем предупреждал. Никто же не послушался. Но зато он мог умирать спокойно. Он сделал все, что мог. Где только можно. Тогда не было ни радио, ни телевидения. Мог только сам Вона говорить, книги издавать. Это он все делал. Сделал все, выполнил свой долг. Если уж там не послушался кто-то, но это мы сами виноваты. Теперь усилия одного человека могут быть в миллион раз усилены с помощью вот этих рычагов. Интернета, телевидения, печати и так далее. Это все возможно. Конечно, силы зла, они огромны, их много, за ними стоят деньги, потому что дьявол действует через людей, которые на пороках людей зарабатывают все деньги. Самый вот яркий пример там это казино. Что делает человек, который занимается бизнесом? Он занимается просто разорением семей, убийством людей. Что? Какая польза? Да никакой. Только занимает площадь и жжет электричество. И что? Просто обирает людей, пользуясь их слабостями. А что делает там правительство, чиновники, милиция? А это все у них в халуях. Они им обеспечивают, так сказать, ну, охрану там, законы и так далее. Вместо того, чтобы раз это все ликвидировать, как легальную торговлю наркотиков. Ну, раз вредно, зачем это нам нужно? Ведь полно стран и в Европе, где это вообще все запрещено категорически. Если тебе хочется поиграть, поезжай в Америку, там есть специальный город. Потому что во всех городах это там никто не даст. Вот, и там этим занимайся, если ты уж такой совсем больной. Это как такая клоака есть. И вот те, кто желает, пожалуйста, проявление свободы. А так, спрашивают, что тут рядить? Что тут, о чем рассуждать? Ну, заведомо категорически вредно. И всегда во всех странах этот бизнес контролирует преступный мир. Почему же это не запрещают? Ну, потому что этими денежками пользуется и сам правящий класс. Сам спокой, вместо того, чтобы людей как-то возводить на высоту, они наоборот, за счет их пороков, их еще уничтожают. Когда возмущение в народе стало все больше и больше, ну, решили зоны там создать. Не дай бог обидятся воротилы игорного бизнеса. Как бы у них там не было какого-то обиды или несчастья, или там, или чего-то. И то постепенно, чтобы они успели дела свернуть, кто-то, может, перекинул туда. Все очень щадящий такой режим. Как будто они просто благодетели человечества. Это же просто натуральные убийцы. Поэтому на самом деле и чиновничий класс, и эти убийцы, это одно и то же. Никакой принципиальной разницы нет. Им все равно. Почему? Потому что они помешаны на деньгах. Им бы только деньги. Потому что деньги откуда можно? Откуда можно взять деньги? Только с людей. Больше их и взять-то неоткуда. Да, ситуация очень страшная. Но не хуже, чем во времена апостолов. Совсем не хуже. Если мы вспомним, читаем. Ирод Великий 14 тысяч младенцев убил, только потому что подозревал, что среди них Христос. Можем себе представить уровень сознания правителя, который убивает детей в собственном народе. Почему? Потому что это угрожает его власти. Кошмар, кошмар. Все-таки апостолы не просто выжили, но и смогли вот на этом черном фоне явить настоящее христианство. Так и мы, живя среди этого ада, мы тоже можем жить по-христиански. И совсем не хуже, чем апостолы. В чем нам, Господи, и помоги. Аминь.